страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня наша новая встреча, и сегодня я один в нашей виртуальной студии, но, разумеется, нашу работу обеспечивают сегодня наши замечательные сотрудники. Это Ольга Каракчиева и Александр Анисимов. И мы с вами продолжаем читать и изучать Священное Писание. Сегодня Алены, к сожалению, с нами нет. Я надеюсь, что в следующий раз она сможет к нам присоединиться. Вот, а мы с вами сегодня будем читать чужое письмо. Да, вот именно так. И в данном случае ничего предусудительного в этом нет. Конечно, я ни в коем случае не за ситуационную этику, типа вот это вот тогда-то можно, тогда-то нельзя и так далее. Значит, тут, конечно, все совсем про другие вещи. Мы сегодня с вами будем читать послание галатийским церквям, послание христианам в Галатии. Почему будем читать? Да потому что, во-первых, оно достаточно короткое. Во-вторых, потому что послания апостола Павла лучше всего читать именно как письма. То есть берем и, что называется, читаем и комментируем. У нас сегодня три главы. Возможно, мы на четвертую выйдем, возможно, нет. Даже нет, точно не выйдем. Вот. И я хотел бы сегодня сделать то, что мы обычно не делали в наших эфирах, а именно комментированное чтение. То есть мы читаем Священное Писание, мы вместе его комментируем, мы вместе размышляем о том, что это означает для нас. Естественно, вы можете продолжать нам писать через сайт theos.media, через наши группы в соцсетях, там, где вы смотрите и слушаете трансляцию. И я постараюсь сегодня также почитать и ваши сообщения тоже. Но на первом месте, конечно, сегодня будет Священное Писание. Более того, многие из вопросов, которые мы сегодня будем с вами обсуждать, вы на самом деле уже задавали, вы об этом спрашивали. Например, был вопрос о том, почему Павел так часто акцентирует внимание на себе, почему он говорит о своем апостольстве, почему ему, апостолу Павлу, нужно было защищаться. Вот именно об этом мы сегодня подумаем. Значит, давайте сначала я напомню базовые какие-то вещи, что в этом цикле по страницам Библии мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами читаем Библию каждый день, и в наших соцсетях выкладываются наши 30-минутные программы с чтением Библии и короткий, даже не текст программ, а скорее резюме, обзор этих программ. Кроме того, у нас есть наши одноминутные программы, одноминутные эфиры по страницам Библии, которые, знаете, как такие маленькие-маленькие птички, которые везде проникают. Вот, и, собственно, эти эфиры, эти короткие передачи, вы ими делитесь, вы их пересылаете своим знакомым, своим друзьям, своим общинам. Вот, и это действительно очень хорошо, спасибо вам большое, потому что через эти программы Господь ведет нас к лучшему пониманию Библии, лучшему пониманию Божьего Слова. Вот. И, ну, конечно, также наши 50-минутные программы, то, что у нас происходит каждую пятницу. Вот мы с вами встречаемся в прямом эфире. Теперь по поводу послания к Галатам. Давайте сначала базовые какие-то вещи скажу. Во-первых, кто такие галаты и что такое Галатия? Доктор Маги в это не углублялся. Скажу лишь, что есть две теории, так называемая северно-галатийская теория и южно-галатийская теория. На самом деле была римская провинция, которая называлась Галатия. Это провинция, в которой Павел был во время первого своего миссионерского похода. Если говорить современным языком, с точки зрения или в терминах современной географии, то это будут где-то вот район Анкары, это вот такой юг современной Турции. Там была провинция, которая как раз в римские времена и называлась Галатия. То есть с этой точки зрения вот у нас получается, что послание к Галатам названо по административному делению. То есть это жители вот этой римской провинции Галатии. Но была и другая теория, и есть и другая теория, это северная теория, Кстати, с географической точки зрения различие это там невеликое, потому что, если говорить в современных терминах, это тоже будет Турция, только уже северная. Вот. Но дело в том, что там как раз жили кельтские племена, гальские племена тогда, в римские времена. Это не было провинцией Галатии, но тогда название Галаты привязано к этническому аспекту. То есть это тогда получается послание адресовано именно тем людям, именно тем конкретным племенам, народам. Вот, если верна северная теория, то послание к Галатам должно быть первым из посланий апостола Павла. Оно начинает, собственно, цикл посланий. Если верна южная теория, и она, скажем, более старая и более установившаяся, укрепившаяся, то послание к Галатам, конечно, не первым нужно ставить, оно тогда уже позже, скорее всего, уже позже посланий, первое и второе послание фессалоникийцам написано. Вот, ну, скажем так, библеисты спорят по поводу того, какая из этих теорий верна. У меня есть по этому поводу тоже свое мнение. Оно никого не интересует в данном случае. Да и, честно говоря, меня оно также не особенно интересует, потому что идентификация или определение точного географического положения Галатии никак не влияет на наше понимание послания. То есть где бы Галатия ни находилась, проблемы там в любом случае одни и те же. И послание к Галатам – это, пожалуй, одно из самых жестких писем апостола Павла. Нет похвалы церкви. Обратите, пожалуйста, внимание, что даже в весьма жестких посланиях или письмах Коринфской церкви все-таки была похвала, или, по крайней мере, было признание их святости во Христе, той Божьей святости, которую они имеют. Ну и, в общем, если мы берем второе послание к Коринфянам, то, по крайней мере, первые его 9 глав такие достаточно умиротворяющие. Вот, что-то хорошее в этой церкви было при всех ее внутренних проблемах. Значит, послание к Галатам, письмо к Галатам не содержит похвалы вообще, от слова совсем. В конце есть все-таки некая похвала, но только не церкви в Галатам, а кресту Христову. Или точнее, апостол Павел ничем не хочет хвалиться, кроме креста Христова. Вот это самое близкое к похвале, что мы подходим, но это, конечно, прославление креста, и это очень важно, и мы об этом тоже будем говорить. Церковь хороших, добрых слов не удостоилась. Более того, это, пожалуй, самое эмоциональное послание апостола Павла. Рядом с ним можно поставить только последние главы второго послания к Коринфянам, вот начиная с 10 главы. Конечно, эмоциональны также поздние письма апостола Павла, его так называемое послание из тюрьмы или послание из заключения. Там тоже есть, конечно, эмоция, но она другая. Это уже эмоция человека, который вот это течение, вот путь прошел, путь совершил, и вот течение совершил, который понимает, что ему готовится венец. А послание к Галатам – это эмоция человека негодующего. Эмоция человека, вот, кстати, одно из подтверждений или один из аргументов в пользу южно-галатийской теории, как раз, собственно, здесь мы и находим. Почему? Павел говорит: слушайте, ребята, я у вас был, я вас видел, я вас знаю. Вы начали свой христианский путь хорошо. Кто же вас буквально околдовал? Кто же прельстил вас? Кто увел вас с этого истинного пути? Причем это удивление, это негодование и это любовь. Он любит, он проявляет любовь, выражает любовь к тем людям, к которым он пишет. А при этом он также негодует по поводу тех вкравшихся в церковь людей, прокравшихся в церковь людей, которые христиан от следования Христу уводит. То есть, обратите здесь внимание, это любовь к тем, кого уводят, и изумление. Ребята, вот вы как так? Несмысленные галаты, в других переводах глупые галаты. И это негодование по поводу тех людей, которые вот такую ересь в галатийскую церковь привносят. Прочитайте, например, Галатам 5.12. Вот. Это совершенно четкое негодование по поводу этих людей. Более того, этим людям и всякому, кто будет проповедовать иное Евангелие, Павел говорит анафема. Буквально «будь проклят». Да, он проклинает всякого, кто будет проповедовать иное Евангелие. А теперь возникает вопрос. А почему? Почему это так важно? Вопрос этот особенно актуален, может быть, сегодня, во времена терпимости и во времена приятия. Ну что, ну пришли какие-то люди, которые как-то по-другому на какие-то вещи смотрят. Может быть, им сказать: «Добро пожаловать, дорогие братья и сестры. Вот мы вас принимаем, приходите». Более того, если вы сравните послание к Галатам с одним из более поздних писем апостола Павла, с посланием к филиппийцам, то вы увидите там то, что покажется совершенно иным отношением. В послании к филиппийцам апостол Павел признается, что некоторые проповедуют Евангелие чисто и искренне, а у других нечистые, неискренние побуждения. И Павел при этом говорит: ну и что, я и этому буду радоваться. Но вот тут важно, и порой, смотрите, либеральные богословы, комментаторы тут начинают рассказывать про то, что вот Павел в начале своей жизни был такой жесткий, непримиримый борец за истину. Вот. А потом он как-то вот смягчился, типа даже беззубым стал и так далее. Вот всякую такую, простите за выражение, чушь можно услышать. Значит, это действительно чушь. Почему? Потому что проблемы, которые были в галатийских церквях, и проблема, которая была и описывается в послании к филиппийцам, это две принципиально разные проблемы. Это две принципиально разные ситуации. В галатийских церквях люди, которые пришли и начали смущать христиан, проповедовали Евангелие, которое не Евангелие, уточню, они проповедовали то, что называлось Евангелием, но Евангелием на самом деле не было. Это не другое Евангелие, а это не Евангелие вовсе. Мы с вами об этом сегодня будем читать в начале первой главы. И в этом была проблема. А оппоненты же, о которых говорится позже, в послании к филиппийцам, первая глава, проповедовали Евангелие, тоже Евангелие Иисуса Христа, но делали это с не лучшими мотивами, или даже с неправильными мотивами. Но Евангелие оказалось неизмененным. Вот очень важная история. Евангелие оказалось неизмененным. Идем дальше. Я вижу, здесь сообщения пошли, Александр Павликевич. Я сейчас, наверное, не буду на это отвечать. Вы так и не получили ответа, но это не к сегодняшней теме. Может быть, мы как-то к этому вернемся, но не знаю. Это не были, коротко скажу, Давид доверял не доспехам Саула, а Божьему водительству. И более того, доспехи Саула не соответствовали размеру Давида. Доспехи по размеру должны быть, Александр. Давид это понимал. Мы не всегда понимаем. Я за себя могу сказать, что я не всегда понимаю. Вот. По размеру веры Давида... сейчас, нужно очень аккуратно здесь сказать. Вера Давида укреплялась тем, что с ним был Бог. Вот это было важно. Да, Саул надеялся на свои доспехи. Давид же надеялся, уповал на Божие присутствие, на Божие действие. Вот. Да, Жанна, спасибо вам также. Вижу сообщение. Спасибо и да благословит Господь. Итак, в послании к Галатам оппоненты проповедуют не Евангелие. В послании к Филиппийцам оппоненты проповедуют Евангелие, но делают это неискренне. И апостол говорит, ну, все равно Евангелие проповедуется. Ну, а теперь мы, собственно, переходим к чтению послания. Да, еще одно слово в качестве такого вступления. Вот послание к Галатам как раз то письмо, которое есть смысл почитать в разных переводах. Потому что некоторые вещи, причем важные вещи, в синодальном русском переводе как-то архаизируются, что ли. Скажем так, даже сглаживаются. В некоторых других переводах, напротив, обостряются. Но Павел пишет обычным, простым, понятным, я бы даже сказал, народным, если это слово здесь применимо, греческим языком того времени. Он не впадает в архаику. Ну, давайте, собственно, начнем с вами это послание читать. Я хочу прочесть первые 5 стихов. Апостол Павел делает такое вступление. И да, он хвалит, но он хвалит Господа. Он хвалит не галатов, не галатийских христиан. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Это, кстати, тема, которая потом будет развиваться. Это как в увертюре к опере, да, где звучат потом темы, которые будут в самой опере звучать еще. Вот это вот тема призвания апостола Павла. Он говорит, он апостол не человеками поставлен, не людьми, а самим Богом. То есть Бог меня избрал. И более того, Христом. Да, Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Он об этом будет говорить позже. «И все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Это вот совместное такое еврейско-греческое приветствие, потому что благодать, харис, это приветствие греческое, а мир, шалом, это приветствие еврейское. Поскольку в конгрегации, в церкви здесь были представители и здесь были христиане, которые пришли из иудаизма, и были христиане, которые пришли из язычества, вот он обращается и к тем, и другим. Это такая объединяющая история в данном случае. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». По воле Бога и Отца нашего. Опять, смотрите, здесь такая параллель. Павел, апостол по воле Бога и Отца Господа Иисуса Христа. Мы избавлены от века сего по воле Бога и Отца нашего. Иисус отдал себя за наши грехи, чтобы это избавление от века, от этого времени, от этого лукавого времени, злого времени, чтобы оно стало возможным. Он уже это совершил. Обратите, пожалуйста, внимание на прошедшее время. Отдал, то есть это уже было сделано, чтобы избавить нас. И это избавление в Иисусе Христе совершено именно потому, что Он отдал нас себя уже. Ему, отдал себя уже за нас. 5 стих. Ему слава во веки веков. Аминь. Вот это тот фундамент, то основание, на котором действует, на котором размышляет и пишет апостол Павел. И он излагает это здесь очень коротко. Если мы с вами потом будем читать, а мы будем читать, Бог даст, например, послание к Ефесянам или послание к Колоссянам, мы с вами там это увидим очень подробно. В послании к Ефесянам целое такое длинное-длинное предложение, много стихов в первой главе включаются в одно предложение, в котором апостол Павел, скажем так, приподнимает, приоткрывает всю эту историю. Он начинает говорить о том, как это устроено. Молитвы апостола Павла в том же послании к Ефесянам. они тоже приоткрывают смысл того, что сделал Христос. Вторая глава «Благодатью вы спасены через веру», Ефесянам 2:8, она про это же. То есть, ну вот, будет время, когда мы будем об этом говорить подробно. Да, послание к римлянам мы ведь уже читали. А послание к римлянам, первые 8 глав, это как раз очень подробно о том, как и что апостол Павел сделал. А тут в послании к галатам всего 3 стиха об этом. А дальше апостол Павел начинает обращаться к галатийским христианам. Это 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую». Это благодать, о которой говорилось только что. Да, вот это короткое введение. И, простите, вы были призваны благодатью Иисуса Христа. Так скоро переходите к иному евангелион, к иному благовествованию, по-русски написано. Да, к иному евангелию. Тут можно переводить и так. Которое, впрочем, не иное. И вот здесь интересно, что по-русски два раза слово «иное». По-гречески здесь два разных слова. Первое из них другой, иной, но принадлежащий к тому же виду. Ну, например, одно яблоко, другое яблоко. Вот здесь вот это слово «иное». Но он говорит, вы переходите не от одного яблока к другому тоже яблоку, не от одного Евангелия к другому тоже Евангелию, потому что, и мы об этом тоже будем говорить, другого Евангелия не существует, другое Евангелие невозможно. А дальше второе слово, которое, впрочем, не иное, и вот здесь используется греческое слово, которое означает «другого вида». Слышите разницу? В первом случае другое, но того же вида. Во втором случае другого вида. То есть это не яблоко, это апельсин. Да, это не принадлежит к виду яблок. Значит, первые два – это яблоко, вот это яблоко, это другое яблоко. А то, что дальше – это не яблоко вообще, это апельсин. Так вот, апостол Павел говорит, вы переходите не просто к другому Евангелию, а вы переходите к тому, что является, что вовсе Евангелием не является от призвавшего вас благодатью Христовую от Бога и от Его Евангелия. Вы переходите, внимание, и здесь это очень важно увидеть, вы переходите к людям. Седьмой стих. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить», и превратить здесь в синодальном переводе современное слово, или более современное слово, «извратить» или «исказить» Евангелие Христово. Значит, вы от Бога и от Евангелия переходите к людям, и переходите к тому, что Евангелием не является. Люди пытаются исказить Евангелие Христово. Мы неоднократно уже вспоминали вот это расхожее определение, эту расхожую мысль о том, что сатана не творец. Он не может ничего нового сотворить. Он может только извратить или исказить то, что уже сотворил Бог, то, что уже сделал Бог. И вот, например, Бог сотворил пищу, дал нам пищу для нашего подкрепления сил, ну и для нашего наслаждения тоже. Сатана берет и делает из этого чревоугодие. Вот он извращает то, что дал Бог. Бог дал интимные отношения, интимную близость в семье между мужем и женой для продолжения рода, и для совместного наслаждения и поддержки супругов. Сатана берет и превращает это все, извращает это все, превращая в сладострастие и секс вне тех рамок охраны, должен сказать сразу, которые поставил Бог. Вот то же самое и здесь. Бог дал единственное Евангелие. Сатана же через конкретных людей Это Евангелие извращает. И мы с вами увидим, как. И вот тут встает вопрос, почему апостол Павел настолько строг, даже неистов в определенном смысле здесь, в послании к Галатам, и настолько мягок в послании филиппийцам. Мы уже ответили на это частично. Да, там будут ложные мотивы проповеди, но проповедь того же самого Евангелия. Здесь другое Евангелие, которое и в принципе не Евангелие. Так вот, есть еще одна грань. В послании к Филиппиям, к Галатам, апостол Павел защищает истинность Евангелия от тех ошибок, которые могут прокрасться потом в церковь. И, кстати, потом они все-таки в церковь прокрались. Почти в самом начале апостольской проповеди Евангелия, в первые, скажем так, десятилетия апостольской проповеди Евангелия, нужно было определить, что же такое чистота Евангелия, в чем содержание Евангелия, что входит в Евангелие. И прежде чем это определять, апостол Павел говорит вот эту жесткую вещь. Но если бы даже мы, то есть Павел и другие апостолы, его сослужители, или, дальше он поднимает планку, ангел с неба. Ну, потому что, вы понимаете, да, вы помните, что сатана может явиться в облике даже ангела света. Поэтому важно сказать то, что говорит Павел. Если даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И на случай, если они не услышали вот это жесткое слово, никакого терпения, никакой терпимости здесь не будет. 9 стих. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, да будет он проклят». Вот прямо так. И тут, я, кстати, очень прошу вас внимательно следить за развитием мыслей в посланиях. Павел не случайно, типа, переходит от одной темы к другой. Все темы взаимосвязаны. В 8-9 стихах он провозгласил анафему тем людям, которые проповедуют иное Евангелие. С 10 стиха он начинает защищать свое апостольство, свое призвание. Почему? Что происходит? Да очень просто. Поставьте себя на место читателя. Ну, просто я понимаю, что все мы благоговейные люди, да, мы какие-то вещи даже подумать не можем, но иногда важно себя просто поставить на место читателя. И представьте себе читателя, который вот такое услышал от апостола Павла. Кстати, мы с вами говорим, да, для нас это вот апостол, а кто-то из читателей того времени мог сказать, да кто ты такой вообще? Ты откуда вообще взялся? Со Христом ты не ходил на земле, его распятие в воскресенье не видел, ты появился вообще ниоткуда, а до этого гнал церковь Христову. Тебе ли, Савл из Тарса, нас учить? Откуда твое апостольство? Значит, вот Петр, да, понимаем, знаем. Иаков, понимаем, знаем. А ты-то чего тут? Ну и больше того, а вот эти вот Петр, Иаков, они-то тебя знают? Они-то тебя принимают? Может быть, самозванец – это ты? Я думаю, что некоторые так говорили. Возможно, и покруче говорили, и пожестче говорили. И вот на это отвечает апостол Павел в следующем фрагменте. «У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Знаете, что Павел говорит фактически? Он говорит, «Я переподчинился, я подчинился Христу. Я раб Иисуса Христа, я служитель Христа». Интересно, что он даже признается здесь в 10 стихе. Видите, в русском переводе очень точно это здесь сказано. «Если бы я и поныне угождал людям». Иными словами, он говорит, «Да, Раньше я угождал людям. Да, вот это в моей жизни было. Я знаю, что такое угождать людям. Ну вот был из еврей из евреев, да, по учению фарисеев и так далее. Опять-таки в послании к филиппийцам мы об этом будет говорить. Послание, которое мы с вами сегодня уже неоднократно вспоминали. Павел говорит, у меня был выбор. Я либо должен был продолжать угождать людям, но тогда я не был бы служителем Христа. Скорее всего, он был бы и дальше гонителем церкви. Или я буду служителем Иисуса Христа, что с ним и произошло. А теперь, а может быть у тебя, Павел, у самого не то Евангелие? Как ты можешь поставить себя, мерилом подлинного Евангелия? Может быть, ты сам ошибаешься? Кстати, такое можно услышать. Сегодня тоже есть критики апостола Павла, которые говорят, что Павел пытался примирить иудаизм, ну, например, с языческой философией, и никакого Евангелия у него в результате не получилось. Павла критикуют и сегодня с самых разных сторон. И вот апостол Павел продолжает разговор в связи с этим, как раз о смысле Евангелия. Читаем с вами 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». То есть оно в принципе не от человека. Помните, он противопоставлял, говорит, вы, ребята, вы галаты. Ребята, галаты. Вы Богу служите или вы людям служите? Как это вы от Бога переходите к служению людям? У Павла это наоборот было. Он перешел от рабства людям, от служения людям, когда он стремился понравиться. Очевидно, в его юности такое тоже было. От этого он перешел к служению Богу. И он говорит, а мое Евангелие не человеческое. Я его не от людей принял. Да, кстати говоря, люди его потом подтвердили, об этом вторая глава, апостолы его подтвердили, но начиналось это все не с них. «Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Иными словами, это то, что пришло свыше. И он рассказывает свою историю. Значит, 12 стих – это общая декларация того, как это произошло, того, что произошло. А с 13 стиха более конкретно объяснение – того, как все это произошло. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Я бы хотел быть крутым. Для меня не просто было предание, а я за это предание глотку готов был перегрызть. Это, знаете, из серии «Попроси дурака Богу молиться, он и лоб расшибет тому, кто не молится». Вот таким был Павел, Савл. Все-таки Савл, да? И Бог его остановил. 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею...» Опять, мы уже читали про призвание благодати в начале. Помните вступление к посланию? Эта мысль уже звучала. «Благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». То есть Бог это все сделал. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», то есть с людьми, «и не пошел к Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Значит, вот этот вот аравийский период жизни апостола Павла. Возможно, кстати, где-то именно в это время в аравийской пустыне апостолу Павлу были те откровения, о которых мы читаем, например, в послании Коринфянам 12, втором послании Коринфянам 12 глава. Павел говорит, ребята, мне это пришло от Бога. Но дальше возникает еще один вопрос. Тебе пришло от Бога. А под подтверждение все-таки от других апостолов, от тех, кто видел Иисуса Христа во время его земного служения. Такое подтверждение у тебя есть? Давайте прочитаем дальше. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Это немало, кстати говоря. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Это первое как раз, первое посещение Иерусалима. Это еще до Иерусалимского совета. Дальше. «А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. И, здесь важно, прославляли за меня Бога». Знаете, что это значит? Павел говорит, церкви меня приняли, церкви меня простили, и церкви прославляли за меня Бога. Вот этим людям, которые задаются вопросом, типа, Павел, а кто ты такой? Апостол Павел фактически говорит, слушайте, вы не первые об этом спрашиваете. Тут вон церкви, которые я гнал, они тоже об этом спрашивали. Ну, потому что, что произошло? И церкви приняли, и церкви простили, и церкви прославляли Бога. Вот смысл вот этой концовки первой главы. Это не просто красивые слова. Это ответ на те аргументы, которые используют противники апостола Павла. Он говорит, меня приняли церкви. Дальше он продолжает, это вторая глава. Меня приняли и апостолы. И я, как, кстати, большинство классических толкователей, и как доктор Маги, считаю, что приход Павла в Иерусалим, описанный здесь, в начале второй главы, это все же Иерусалимский совет. Не все с этим согласны, сразу скажу. Вот, причем обратите, пожалуйста, внимание, что здесь прошло много времени. И, возможно, кстати, откровения, которые были даны Павлу, к этому времени относятся еще тоже вот эти вот 14 лет. Павел продолжает в это время служение. Основывается церковь в Антиохии, Деяния, 13 глава. В это время христиан или последователей Христа, учеников Христа, собственно, называют, давайте четче, да, в это время учеников Христа как раз здесь в Антиохии начинают называть христианами. Вот это вот важный переход. Значит, поддержка церкви есть, молитва церкви есть, служение апостола Павла продолжается. Наталья, вижу, нам присылает привет. Привет всем, привет вам, Наталья, также. Да, добро пожаловать в эфир на наше обсуждение. Послание к Галатам, пишет она, одно из моих самых любимых посланий, так как оно постоянно возвращает наш взгляд на Христа. Да, со Христа этот взгляд начинается, со Христа это послание у нас начинается, и дальше действительно так оно и есть. Евгений нас всех приветствует, Евгений, спасибо вам, и слава Богу. Юрий пишет, дефицит впоследствии рождает жажду, молимся и ждем пробуждения. Да, и трудимся для пробуждения тоже. Проглашает анафему, пишет Наталья, тем, кто проклял себя сам, отказавшись от Евангелия, потому что спасение только по благодати Христовой. Так? Да, по сути, да. Он подтверждает то действие, которое уже было совершено. Сурово? Да, очень сурово. Но... Вот да. Возвращаемся к тексту. Итак, приход Павла в Иерусалим. Было уже подтверждение от Бога, принятие от Бога, подтверждение от церквей. Дальше, причем он приходит вместе с Титом, да, потом через 14 лет опять ходил в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Теперь смотрите, какой вопрос ставит Павел. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался? Я думаю, что в какой-то момент у Павла возникла необходимость в подтверждении. А я правильно поступаю? Я правильно делаю? Я не думаю, что это были сомнения. Скорее, это другое. Все-таки христианин не призван к тому, чтобы быть воином-одиночкой. То есть, если ты что-то делаешь для Христа, или как тебе кажется для Христа, но Церковь Христова тебя в принципе не принимает, то, может быть, не для Христа ты это делаешь, может быть, там какие-то проблемы есть. Я думаю, что вот здесь истоки всего, о чем говорит Павел. Причем, смотрите, он представляет Евангелие, и, кроме того, он представляет Тита. Варнаву, который сам был евреем, да, Варнава, в особом представлении он не нуждался. А вот Тит нуждался да еще как. И более того, тут встает вопрос об обрезании. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Значит, Павел говорит, вот эти апостолы, иерусалимские апостолы, не принуждали к обрезанию Тита. Они приняли его. А вы, галатийские христиане, почему вы повелись на аргументы тех, кто в Галатии вас, христиан, пришедших из язычников, принуждает обрезываться? Видите, что делает апостол Павел? Они ему могли сказать, да кто ты вообще такой? Мы тут знаем, мы тут... Павел говорит, меня призвал Бог, причем призвал меня от утробы матери моей. Меня он изменил, и изменил мой путь настолько, что ни один человек не мог так резко изменить эту траекторию. Это только Бог мог сделать. Меня приняли церкви, они молились за меня, они простили меня за то, что я делал раньше. Меня приняли апостолы, они услышали Евангелие, которое я проповедую, и сказали, что да, это то самое Евангелие. Они не принуждали Тита, обратившегося из язычников, к обрезанию. И вот он говорит, слушайте, может быть, вы, иудействующие в Галатии, может быть, это вы на неправильной стороне истории, а? Он роскошно строит эту аргументацию. И вот это маленький штришок про Тита, он здесь к месту. Апостолы в Иерусалиме не принуждали Тита обрезаться. Вы-то что делаете у себя там в Галатии? Дальше некоторые упрекают апостола Павла за, как они говорят, пренебрежение к другим апостолам на основании следующего стиха. Думаю, что нет здесь никакого пренебрежения. Давайте прочитаем. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти язычник к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит: «Петр и другие апостолы не выше меня. Мы с ними служим единому Богу». Да, у нас разное служение, но мы принимаем друг друга. У них служение обрезанным, христианам из евреев. У меня служение необрезанным, христианам из язычников. И мы с ними братья. Вот его основная мысль. Более того, на его равенство с другими апостолами указывает и следующий эпизод. Это когда Петр приходил в Антиохию. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть из Иерусалима, ел вместе с язычниками. Он пришел за стол в церкви во время братской вечери или вечери любви, за языческий стол. А там были языческие лакомства или яства. А когда те пришли, то есть Петр такой сидит с язычниками, наслаждается, может быть, тем, что было некошерно, и он видит или там чувствует, там сзади, да, он не мог увидеть, но чувствует, или оборачивается, видит, а там люди из Иерусалима пришли. Батюшки, что ж они теперь скажут? И вот, когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. И Павел в шоке от того, что происходит. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, это, помните, отклонение от Евангелия, да, проблема любого отклонения от Евангелия, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Зачем ты требуешь от язычников, чтобы они формально соответствовали требованиям иудея? Возникало ощущение, что для того, чтобы обрести расположение со стороны Бога, надо сначала пройти обрезание, потом исполнять закон. Ну, а если уже пришло покаяние, если уже стал христианином, то все равно христианство должно включать в себя и это обрезание, и это исполнение закона. Но такая мысль противоречит Евангелию в корне. 19, 20 и 21 стихи. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Павел говорит следующее. «Христос коренным образом повернул мою жизнь. Настолько, что я не могу искать жизнь и искать оправдание где-либо еще, кроме Христа. Христос настолько развернул мою жизнь, что вот эти требования, формальные требования о соблюдении закона, в эту жизнь уже не вписываются. И я не могу от людей, которые не принадлежат к еврейскому народу, всего этого требовать. Права не имею. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты радикально развернул и мою жизнь, и жизнь многих наших слушателей и зрителей. И, Господи, помоги указывать на Тебя, как
человека, как великого Бога и Бога и человека, который совершил это. И служить Богу, а не людям. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.